Выпуск новостей представила Анна Колчина. А я расскажу о погоде. 7 и 8 мая в северо-западных областях России будет холодно. Ночью возможны минусовые температуры, минус 4, плюс 1, таков прогноз. Днем воздух прогреется до плюс 7, плюс 12 градусов. В центре России днем в среду такая же температура, плюс 7, плюс 12. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура днем плюс 7, плюс 9 градусов. В Москве днем преимущественно без осадков, температура максимальная плюс 9, плюс 11. По области плюс 7, плюс 12. Ветер ожидается северный, северо-восточный, 3,8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Кризис в российско-грузинских отношениях. Рост цен на бензин в России. Новости чемпионата мира по хоккею. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. А сейчас репортаж из Америки. Там прошли первичные выборы президента США в штатах Индиана и Южная Каролина. Они не стали переломным событием, на которое серьезно надеялась Хиллари Клинтон. Рассказывает наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Для того, чтобы укрепить, а скорее даже сохранить свои шансы на выдвижение в президенты от демократической партии, ей нужна была безоговорочная победа в обоих штатах. Получила она ничью, которая по большому предвыборному счету в пользу Барака Обамы, поскольку он сохранил незначительное лидерство по отданным за него голосам во время первичных голосований. Клинтон упустила последнюю возможность подорвать шансы Обамы на номинацию от демократической партии, говорит Карл Роуф, бывший ближайший советник президента Буша. Если бы она разбила его в обоих штатах, она вселила бы в суперделегатов, которые решат исход голосования, глубочайшие сомнения по поводу жизнеспособности кандидатуры Обамы на всеобщих выборах. Победой в Северной Каролине он нейтрализовал еще один аргумент Клинтон, который утверждал, что Обама не способен взять верх в крупнейших штатах. Северная Каролина в первой десятке самых населенных штатов страны. С другой стороны, 35% электората в штате составляют афроамериканцы, которые приняли рекордно активное участие в выборах и почти поголовно отдали голоса Обаме. Сокрушительное поражение Хиллари Клинтон в Северной Каролине, кажется, не оставило повода даже для зыбких надежд ее самым стойким сторонникам. Бывший советник Билла Клинтона, известный политический оперативник демократической партии Пол Бегало, заговорил о том, что партии пора сплотить ряды за плечами единого кандидата. Но парадокс в том, что победа в Северной Каролине, возможно, решающая в его борьбе за партийную номинацию, выставила на всеобщее обозрение все более очевидную слабость кандидатуры Барака Обамы. Вот что говорит известный политолог Хуан Уильямс. Эти выборы показывают, что почти все категории избирателей, за исключением афроамериканцев, наиболее образованные прослойки и части населения мегаполисов, все больше поддерживают Хиллари Клинтон. Ее поддержка среди белых избирателей, составляющих большинство на всеобщих выборах, растет, в то время как Обама берет верх в партийных голосованиях благодаря поддержке маргинальных групп. Вопрос, хватит ли этого, чтобы победить на всеобщих выборах? Особенно учитывая то, что 30% сторонников Клинтон говорят, что они не проголосуют за Обаму на президентских выборах, и то же самое о Клинтон говорит 20% сторонников Обамы. Вопросами о том, сможет ли демократическая партия быстро залечить раны, нанесенные чувством сторонников обоих кандидатов во время долгой первичной кампании, задались после Северной Каролины многие комментаторы. У кандидата расколотой демократической партии, соглашаются они, вряд ли останутся шансы на победу на президентских выборах. Особняком стоят сомнения и по поводу того, способен ли будет Барак Обама привлечь на свою сторону среднестатистического белого избирателя, ушедшего в лагерь Хиллари Клинтон.
Рассказывал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ну а сейчас переходим на волнах свободы к главной теме утреннего эфира. Сегодня день инаугурации нового российского президента. По данным Левада-центра, 24% россиян надеются, что Дмитрий Медведев будет продолжать политику Путина, а еще 55% полагают, что он будет продолжать ее в основном. Вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям, звучит так. Каких важных первоочередных решений вы ждете от Дмитрия Медведева? Пожалуйста, отвечайте нам с помощью пейджера. Его номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что код Москвы 495. Вы можете ответить также с помощью смс-сообщения. Его нужно отправить на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос. Каких важных первоочередных решений решений вы ждете от Дмитрия Медведева? Я полагаю, что ответ на этот вопрос, может быть, кроется на страницах сегодняшних российских газет, обозревает которые сегодня на «Волнах свободы» Вероника Баде. Она рядом со мной в студии. Вероника, доброе утро.
Доброе утро,
Алексей. Что же пишут про инаугурацию?
Ну, прежде всего, пишут много. Это тема первополосная и фотографии Дмитрия Медведева на первых страницах многих газет. «Российская газета». Сегодня в истории России произойдет событие, которое, несомненно, попадет на страницы учебников. Действующий президент страны передаст власть избранному. Такого в истории нашей страны еще не бывало, отмечает издание. Ровно в полдень начнется отчет президентского срока третьего главы Российской Федерации Дмитрия Медведева. С боем курантов он войдет в анфиладу из трех залов Георгиевского, Александровского и Андреевского и присягнет российскому народу. Причем Дмитрий Медведев подъедет к Большому Кремлевскому дворцу через Спасские ворота, а Владимир Путин придет туда же из знаменитого 14-го корпуса. Это была «Российская газета». «Ведомости». Статья называется «Редакционный протокол и тайна». Сегодняшняя инаугурация Дмитрия Медведева не просто церемония, которая символизирует передачу полномочий от одного президента к другому. Ритуал наделения властью нового главы государства отражает отношение верхов к госуправлению, демонстрирует открытость власти или, наоборот, ее стремление превратить свою деятельность в таинство, которому не должны допускаться посвященные. И далее. Председатель ЦИК Александр Вишняков торжественно вручал удостоверение президента Владимиру Путину в 2000 году в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Но на инаугурации 2004 года Вишняков уже был за кадром. В кремлевской администрации перемену тогда объяснили так. Сейчас Вишняков известная политическая фигура, а на смену ему может прийти никому неизвестный технический менеджер. Что ему делать на подиуме? Вчера Владимир Чуров вручил удостоверение Дмитрию Медведеву без телекамер. Ритуал передачи власти стал ближе к традиции таинства для посвященных, отмечают ведомости. Газета «Коммерсант» пишет. Марш несогласных отступился. Оппозиция оказалась бессильной перед инаугурацией. Представители оппозиции не смогли вчера провести обещанные массовые акции протеста, приуроченные к инаугурации нового президента России Дмитрия Медведева. Коалиция «Другая Россия» в последний момент отменила марш несогласных, не сумев добиться от властей разрешения даже на митинг. ГУВД столица предупредила, что не допустит никаких провокаций накануне намеченных на сегодня грандиозных мероприятий, а многие представители оппозиции были задержаны превентивно. И газета «Известия» публикует статью, которая называется «8 лет с Путиным». Сегодня в 12 часов начнется инаугурация нового президента Дмитрия Медведева. В полдень истекают полномочия президента Владимира Путина. Ровно 8 лет Путин был со страной и работал, по его признанию, как раб на галерах. 8 лет страна была с Путиным.
Оказывается, в стране был раб, и в стране есть галеры. Какая неожиданность. Спасибо, Вероника Баде сегодня обозревает центральные российские газеты. А мы на «Волнах Радио Свободы» переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убиты двое граждан Узбекистана, сообщает «Интерфакс». Соединенные Штаты обвиняют Россию в нагнетании напряженности в отношениях с Грузией. В Мьянме число жертв тропического циклона Наргиз превысило 22 тысячи. Пропавшими без вести числится более 40 человек. Мировые цены на нефть поднялись до нового рекордного уровня – почти $123 за баррель. На юге Афганистана один канадский солдат погиб и еще один тяжело ранен. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на «Волнах Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 14 часов 7 минут на «Волнах свободы» повтор программы «Поверх барьеров». Иван Толстой и Андрей Гаврилов. Разговор о культуре на два голоса. Новые книги Владимира Набокова. Юбилей. Хроники текущих событий. С чем борется новый мэр Рима. День Победы и патриотическое сознание в России и Германии. И новый музыкальный альбом композитора и пианиста Евгения Лебедева. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Повтор программы в 14 часов на «Волнах радио «Свобода». 7:16 в Москве. Далее предлагаем вашему вниманию обзор новостей спорта. Конечно, начну его с событий на чемпионате мира по хоккею в Канаде. Вчера сыграны матчи в группах Б и Д. В группе Д сборная России завершила первую часть чемпионата победой над командой Дании со счетом 4-1. В этой же группе Чехия победила Италию 7-2. После третьего тура Россия набрала 8 очков, у Чехии 7, у Дании 3. У Италии очков нет. Сборные России, Чехии и Дании вышли в следующий круг соревнований. Следующий свой матч команда России проведет 9 мая. Предположительно, ее соперницей станет сборная Белоруссии. Но пока это еще не окончательные данные. А в группе «Б» также завершились состязания. Три тура прошли. Канадцы вчера в принципиальном матче победили американцев. Канада-США 5-4. Латвия-Словения. Победа Латвии 3-0. В итоге у Канады 9 очков, у США 6. У Латвии 3, у Словении очков нет, и Канада, США и Латвия проходят в следующий круг состязаний. Вчера начался 9-й тур чемпионата России по футболу. Лидер первенства «Рубин» в гостях победил футбольный клуб «Москва» 2-1 и набрал 24 очка. У «Спартаков» в Москве выиграл у «Шинника» 4-2, у «Спартаковцев» 16 очков, «Рубин» и «Спартак» провели по 9 матчей, остальные клубы проведут свои встречи 9-го тура сегодня. Начался 32-й тур в футбольном чемпионате Германии. Центральный матч вчера был в Бохуме, где «Шальке» в гостях победил со счетом 3-0. Набрал 58 очков и вышел на второе место. Напомню, что чемпионом страны уже стала Бавария, у которой 67 очков. На третьем месте идет Вердер, у которого 57 очков и игра в запасе. В Севилье проходит чемпионат мира на открытой воде. Пловцы во вторник разыграли 2 комплекта наград на дистанции 5 километров. У женщин свою вторую золотую медаль выиграла россиянка Лариса Ильченко. Второе место у Екатерины Селиверстовой из России. На третьем месте американка Хлоя Саттон. У мужчин победу праздновал знаменитый немецкий пловец Томас Лурц. Россиянин Владимир Дядченко к золотой медали на этом чемпионате прибавил вчера серебряную, а на третьем месте голландец Мартен ван дер Вейден. В борьбе за призовые места чемпионата России среди женских команд по баскетболу прошли вторые матчи в сериях до 3 побед. В серии за первое место «Спартак» из Московской области победил ЦСКА 93-78, счет в серии 1-1. В матче за третье место команда УГМК из Екатеринбурга дома выиграла у Вологды Чевакаты 84-63. УГМК ведет в серии со счетом 2-0. На крупном женском теннисном турнире в Берлине прошли некоторые матчи. Вера Душевина, россиянка, выиграла у Пати Шнидер, а во встрече двух россиянок Марии Кириленко нанесла поражение Елене Весниной. Выбыла из борьбы Галина Воскобоева, россиянка, а еще одна представительница России Ализа Клейбанова победила Ольгу Говорцову из Белоруссии. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. А далее в нашем эфире выпуск новостей экономики. Слово Сергею Сининскому.
Правительство России одобрило предельные уровни повышения тарифов на услуги естественных монополий в 2009-2011 годах. В частности, регулируемые цены на электроэнергию для населения будут повышаться на 25% ежегодно, а на газ – на 25%, 30% и 40% соответственно. Объем частных вкладов в российских банках в первом квартале 2008 года увеличился на 3% и составил 5 триллионов 314 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему обменному курсу это почти 224 миллиарда долларов. Вместе с тем, по сравнению с тремя первыми месяцами прошлого года, темпы прироста частных банковских вкладов в России сократились почти вдвое. Совет Федерации России одобрил закон, позволяющий Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства размещать временно свободные средства на счетах в коммерческих банках. По планам новые правила вступят в силу с 15 июля. Объем фонда составляет 240 миллиардов рублей, которые власти намерены потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а также на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Примерно 8 миллиардов рублей из этой суммы на сегодня уже выделены регионам. В середине апреля апреля 2008 года Фонд содействия реформированию ЖКХ объявил о начале конкурса по выбору компаний для управления временно свободными средствами. Итоги конкурса станут известны 23 июня. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в течение апреля 2008 года выросли на 4,3%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за 4 первых месяца года топливо подорожало на 7,6%. За весь 2007 год бензин подорожал в России на 8,5%. Европейская комиссия, как ожидается, объявит сегодня о присоединении Словакии к еврозоне с 1 января 2009 года. Окончательное решение будет принято на встрече министров финансов стран Европейского Союза в июле. Словакия – вторая из стран Центральной и Восточной Европы, переходящих на использование единой европейской валюты. Первой стала Словения в 2007 году.
Новости экономики представил Сергей Синицкий, а я расскажу о том, что курс доллара на сегодня составляет 23 рубля 75 копеек, курс евро 36 рублей 77 копеек, а евро на мировых валютных рынках стоит 1 доллар 55 центов. И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжающийся кризис в российско-грузинских отношениях остается одной из главных тем обсуждения в русском интернете. Многие авторы обращают внимание на два аспекта противостояния – стилистику взаимных реплик и обвинений и стремительность трансформации противостояния из политического конфликта в другую, более непредсказуемую фазу военно-политическую. О некоторых последних сетевых публикациях рассказывает мой коллега Александр Гостев в рубрике «Политика онлайн».
Две твердыни. Публицист Илья Мильштейн на сайте Грани.ру в эссе-комментарии под таким заголовком пишет, что все происходящее сейчас между Москвой и Тбилиси напоминает ему давно отложившуюся в памяти, хотя и не четко, картинку из школьного учебника истории.
«Какая-то городская стена». Метательные машины, баллисты и катапульты, тараны с металлическим, что ли, наконечником в форме бараньей головы, веревочные лестницы, по которым карабкаются штурмующие толпы, а с той стороны, со стены, их натурально обваривают кипятком, осыпают известью, оглушают тяжелыми предметами. Цветные такие были иллюстрации, реалистичные, веселенькие. Чего не было на тех картинках, так это сражение между осажденными крепостями. Даже в голову не приходило, что такое возможно. Стоящие впритык, упершись рогом, две стены, за которыми засели противники. Тараны, лестницы, кипяток с обеих сторон, стенка на стенку.
«Чтобы увидеть такое, — продолжает Илья Мильштейн, — нужно было дожить до 21 века.
Крепость Россия осаждена с запада. Оттуда надвигается НАТО, неутомимо расширяясь на восток. Там полыхают разноцветные революции. В том направлении, если сильно напрячь зрение, за морями и океанами можно разглядеть главного врага, сидящего в Белом доме. Крепость Грузия осаждена с севера. Оттуда надвигается Россия, неуклонно присоединяя к себе отколовшихся и самопровозглашенных. Там вынашиваются зловещие планы войны. В том направлении, если сильно напрячь зрение, можно разглядеть главного врага, сидящего в Кремле». Как все несчастливые крепости, каждый избывает горе по-своему. Есть лишь одна черта, роднящая их в несчастье. Это синдром осажденной крепости, успешно внедряемый в головы граждан властями в Тбилиси и Москве. Большинство россиян видит в Грузии Михаила Саакашвили слабого, но опасного врага, злобную марионетку Америки. Большинство грузин видит в путинской России грядущего оккупанта, отторгающего у страны ее исконные территории. Стравливая народы, власти решают одну из самых главных проблем, стоящих перед авторитарными режимами. Запугивают граждан. Страх порождает ненависть, направленную в нужную сторону, вовне, в сторону Америки, Грузии, России.
Синдром осажденной крепости один на двоих, однако различий все-таки больше, подчеркивает Илья Мильштейн.
Прежде всего, в размерах осажденных крепостей. Россия нависает над Грузией. Размахивая крыльями, двуглавый орел затмевает тбилисское небо. Соответственно, силы также не равны у великой державы, вооруженной ядерными ракетами, их побольше. Поэтому Москва, конфликтуя с Тбилиси, может позволить себе почти все, что угодно. Вручать абхазам российские паспорта, заботясь о соотечественниках, размещать в Сухуми и Цхинвале некие представительства по защите интересов граждан России, Устами начальника генштаба угрожать соседу мерами военного и иного характера, увеличивать количество так называемых миротворцев, сбивать грузинские самолеты. У слабых в дискуссии с врагом свои аргументы. Те же беспилотные самолеты, каждодневно погибающие за родину в безоблачном абхазском небе, апелляции к мировому общественному мнению, а также ирония – это вечное оружие бессильных. Например, когда в Москве заговаривают о приготовлениях Саакашвили к вторжению в Сухуми, тбилисские дипломаты советуют российским силовикам для успокоения нервов попить лекарств, причем сильно действующих. Валерьянка, говорят, уже не поможет.
Между тем, считает Илья Мельштейн, валерьянкой, если не валиумом, пора запасаться всем, кто с той или иной мерой беспристрастности наблюдает за крепостными баталиями. И дело даже не в том, что конфликтующие стороны могут дошутиться до полноценной войны, тем более опасной, что стратегическим партнером Грузии является Америка, предупреждает автор текста «Две твердыни» на сайте Грани.ру. Более всего, по его собственному выражению, удручает атмосфера маразма в отношениях между Тбилиси и Москвой. Эта атмосфера сгущается годами. И вот дело уже дошло до сильнодействующих лекарств. При этом очевидно, что ни Грузия, ни Россия не собираются отступать. Когда политический конфликт переходит уже в военно-политическую стадию, обе стороны рискуют выпустить контроль над ситуацией из рук. В любую секунду решения за президентов и министров могут принять сержанты и прапорщики, стоящие друг против друга с оружием в руках, причем по чистой случайности. Такого мнения придерживается, например, заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа в Москве Сергей Маркедонов.
В чем опасен механизм разморозки конфликта, да? Он запускается, его остановить невозможно. Дальше какое-то сочетание там случайностей, каких-то эмоций может привести к самым непредсказуемым последствиям. Поэтому мне кажется, что в принципе в какой-то полномасштабной военной активности не заинтересованы особо ни Грузия, ни Россия по разным, конечно, основаниям. Потому что Россия в этой ситуации, она остается не только один на один там, допустим, с Западом, да, эта акция со стороны России не будет, допустим, поддержана, но и со стороны СНГ, потому что у многих стран СНГ есть свои, что называется, скелеты в шкафу, да, и многие такую грузинскую рубашку примеряют, что называется, на себя. Поэтому даже со стороны Белоруссии и Казахстана, допустим, я не видел бы особой поддержки российских действий, даже, кстати, со стороны Армении. Россия может оказаться одна, это очень неудобно. Если о Грузии говорить, то такая серьезная война или военные столкновения для нее могут просто катастрофой окончиться. Вот это поигрывание мускулами, оно как-то должно в какой-то момент остановиться.
Мнение московского политолога Сергея Маркедонова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире выставка водки «Медведевка» как подарок Дмитрию Анатольевичу к инаугурации. Обыск в магазине интеллектуальной литературы «Фаланстер» уже не первый. Братислава становится слишком дорогим городом Центральной Европы. Напомню также, что сегодня в 13.07 в программе «Час прессы» петербургские журналисты и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и политический же обозреватель интернет-издания «Грани.ру» историк Александр Стогов, внимательно просмотрев трансляцию инаугурации Дмитрия Медведева, поделятся своими впечатлениями и прокомментируют последние публикации на эту, безусловно, серьезную тему. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Повтор программы в 2 часа ночи, час прессы, 13.07 на волнах свободы. Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут и далее в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Дмитрий Медведев выступает сегодня в должность президента России. Торжественная церемония инаугурации пройдет в Кремле в присутствии более 2000 российских и иностранных гостей. В Москве убиты двое граждан Узбекистана, об этом сообщает «Интерфакс». По данным агентства, вечером во вторник группа молодых людей напала на мужчину и женщину, работавших в Москве дворниками. В Москве во вторник были задержаны около 30 оппозиционных активистов, пытавшихся провести несанкционированные акции протеста. Об этом сообщили власти города. ГУВД отрицает, что им удалось перекрыть несколько улиц в центре города. По утверждению оппозиции, около 50 активистов прошли по Пятницкой улице с лозунгами «Нам нужна другая Россия» и «Лжедмитрий вон из Кремля». В Мьянме число жертв тропического циклона Наргис превысило 22 тысячи. Пропавшими без вести числятся более 40 тысяч человек. По данным ООН, сотни тысяч жителей Мьянмы остались без крова. Как сообщило национальное телевидение, правящая в стране военная хунта готова принять международную помощь. Сенатор Барак Обама победил на первичных выборах кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Северная Каролина. Хиллари Клинтон лидирует в Индиане. Следующее голосование состоится 13 мая в штате Западная Вирджиния. На юге Афганистана один канадский солдат погиб и еще один тяжело ранен. Как сообщили власти Канады, военнослужащий был убит талибами в провинции Кандагар. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
И традиционно несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России резкое понижение температуры воздуха может вызвать обострение воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также заболеваний бронхов и легких. Кроме того, разумеется, есть риск простудных заболеваний. И еще, колебания давления могут плохо сказаться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так что, как обычно, призываю вас быть особенно внимательным и осторожным по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Во время президентской предвыборной кампании более 2/3 россиян, по данным Левада-центра, готовы были отдать голоса за Дмитрия Медведева, так как считали, что он является продолжателем дела Владимира Путина. Ну а каково отношение к избранному президенту накануне его инаугурации? Об этом нашему корреспонденту Веронике Баде рассказал ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов.
У большинства россиян отношение к Медведеву, безусловно, положительное. Россияне выбрали Медведева как продолжателя дела Путина и рассчитывают на то, что так оно и будет. То есть 24% отвечают нам, что Медведев будет продолжать курс политический Путина, точно будет его продолжать в точности, а 55% отвечают, что он будет в основном продолжать политический курс Путина. Ну и другие меньшие проценты, это 11%, что он будет постепенно менять политику, и 2% что он совершенно изменит политику. Но что интересно, когда мы спрашиваем, в чьих руках должна быть власть в стране, обнаруживается, что наши люди мыслят конституционно. 47% отвечают, что власть должна быть в руках Медведева. И несмотря на то, что рейтинг Путина во всех отношениях выше, чем у Медведева, и, в общем-то, доверие к нему огромное сохраняется, только 17% говорят, что власть должна быть в руках Путина. Еще 27% говорят, пусть они разделяют власть, пусть она будет у обоих. Но при этом люди понимают, что они-то мыслят конституционно и хотят конституционного порядка сохранения, но в реальности так, вероятнее всего, не будет.
Леонид Александрович, а есть ли данные, свидетельствующие о том, как относятся к самому Дмитрию Медведеву как к личности?
В основном относятся как к человеку определенно симпатичному, как к человеку более мягкому, конечно, чем Путин с точки зрения каких-то ожиданий, какую он политику будет проводить. Ожидают, что она будет более мягкая, более либеральная, более социально ориентированная. Тем не менее, многие отмечают и то, что, вероятно, у него будет не хватать такой твердости чисто человеческой.
Ваше личное мнение, насколько обосновано такое отношение россиян к Дмитрию Медведеву?
Я думаю, что отчасти люди правильно наблюдают черты, которые отличают Медведева от Путина. Но я лично полагаю, что расчет на то, что он будет вот уж прям такой не самостоятельный и будет целиком контролироваться и руководиться Путиным и его окружением, такой расчет, с моей точки зрения, не вполне верен. Я думаю, что Медведев обнаружит больше самостоятельности, чем от него ждут. И в этом смысле я ожидаю даже некоторой такой конфликтности в этом двоевластии. Путин, естественно, будет сохранять ведущую роль ведущего политика, но, тем не менее, Медведев будет более самостоятельным, чем от него ожидают.
Так считает Леонид Седов, ведущий научный сотрудник Левада-центра. С темой его выступления связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Каких важных первоочередных решений вы ждете от Дмитрия Медведева? Наш корреспондент Сергей Хазов задал этот вопрос жителям Самары.
Не знаю, я особо вот и путинские как бы времена особо в ничего не увидел, такого прям перемен огромных каких-то. Ну, что-то такое по маленькому шажку, поэтому я даже не знаю. Вот у нас спортивная школа, единственная в городе, плавание, спортивная школа, погибает. То есть бассейна нет, обещали нам, Лиманский сначала обещал. Сейчас и вообще уже никто ничего не обещает, детям плавать негде. Все очень сложно, я не знаю.
Никаких нововведений, изменений не будет, потому что есть такое понятие «два в одном». Вот как раз мы сегодня в политике нашего государства сталкиваемся с такой проблемой, что это действительно как бы раздвоение одной личности. То есть Медведев – это Путин только в новом обличии. Вот и все.
Обещают нам много. Но не знаю, что мы получим от этого. Будем ждать.
Ничего хорошего не жду. Потому что не самостоятельный человек. Он, ну, так, чисто психологически.
Мне кажется, лучше ничего не будет. Много чего хотелось. Хотелось, чтобы восстанавливали промышленность. Все заводы заработали. Молодежь, самое главное, получила работу. Потому что у нас много молодежи, которые спиваются, дерутся, наркоманы. Просто вот душа болит за них, за эту молодежь.
Ну, хотелось бы, чтобы больше внимания уделилось сельскому хозяйству. Потому что стране пора уже все-таки обеспечивать себя своими силами, продуктами сельского хозяйства. Ну, это как бы первое. Ну и потом не так уж хорошо обстоят дела с промышленностью. Тоже надо поднимать промышленность.
Ну что я хочу сказать, что вот мы пенсионеры, нам по 70 лет с мужем. И нам, конечно, если вот просто жить не работая, мы не выживем на этом свете. Поэтому как можно наше пожелание новому президенту, чтобы все-таки обратили внимание на пенсионеров, на детей-инвалидов, на бездомных детей, на вот эти детские дома, чтобы... И потом на вот мать, которая воспитывает ребенка до 3 лет, все-таки на эти деньги это невозможно просто воспитывать. Вот это единственное пожелание. То есть обратить внимание на социальные нужды людей.
Да никаких, все по-старому пускай будет. Ну, как было при прежней власти.
Всего лучшего. Жилищные условия, пенсию, чтобы прибавили, бюджетникам прибавили, чтобы зарплату. Детсадики, школы, чтобы были все-таки благополучно там устроены. Ждем хорошего.
Ну, во-первых, чтобы уровень жизни в России возрос существенно. Чтобы мы жили лучше, в общем, самое главное. Чтобы все надежды, которые мы возлагали на этого президента, они... оправдались.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, каких важных первоочередных решений вы ждете от Дмитрия Медведева. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее немного отдохнем от политики и перейдем к новостям из мира высоких технологий. Их представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Hewlett-Packard разработала новый элемент электронных схем, который получил название «Мемристор». Этот элемент был теоретически предсказан почти 40 лет назад, но реализовать его удалось только сейчас. «Мемристор» отличается тем, что он при отключении электропитания сохраняет память об электрическом заряде, который имел. О возможностях изобретения рассказывает Владимир Губайловский.
«Мемристор» разработал профессор Калифорнийского университета Леон Чуа в начале 70-х годов. Он даже построил аналог этого микроэлемента, но модель оказалась слишком сложной. Если память построена на мемристорах, то после выключения питания компьютер как бы замирает в том состоянии, в котором он находился. При включении питания он стартует почти мгновенно, ему не нужна перезагрузка. Ученые надеются, что компьютеры на мемристорах станут энергосберегающими, и мемристоры постепенно вытеснят флеш-память.
Новости коротко. 2 мая на Кубе начались свободные продажи компьютеров. До сих пор персональные компьютеры на Острове Свободы могли приобретать только иностранцы и некоторые компании. Единственная модель, поступившая в продажу, стоит $780 при зарплате кубинцев $20 в месяц. Так что компьютеры пока доступны немногим жителям страны. В апреле на Кубе в свободную продажу поступили сотовые телефоны. Международная компания «Кови» начинает проектирование моста, который соединит Африку и Ближний Восток. Мост поднимется над Баб-эль-Мандебским проливом, соединяющим Красное и Аравийское моря. Длина моста составит 28 километров. Бетонные пилоны будут подниматься над поверхностью воды на высоту 400 метров. Строительство моста займет 10 лет. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов. 30 лет назад, 3 мая 1978 года, в сети ARPANET была произведена первая спам-рассылка. Всего было разослано 400 спам-писем. За 30 лет спам стал доходным бизнесом. Сегодня ежедневно рассылается более 100 миллиардов мусорных писем, что составляет более 80% всей электронной почты. По данным ФБР, спамеры заработали в 2007 году более 200 миллионов долларов. Многие государства приняли законы против спама, но пока эффективных способов борьбы с этим паразитом этическим явлением так и не предложено.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. А мы переходим к материалу, который тоже отчасти можно назвать высокотехнологичным. В Московской галерее S-Art решили по-своему отпраздновать инаугурацию Дмитрия Медведева. Сегодня там открывается выставка «Медведевка». Именно так, по мысли организаторов проекта, должен называться новый сорт водки, разумеется. Эскизы этикеток создавали 50 художников из разных стран, рассказывает Лиля Пальвелева.
Если при советской власти народными названиями национального напитка были «Брежневка» и «Андроповка», если несколько лет назад на прилавках уже вполне официально появилась «Путинка», то отчего бы теперь не начать выпускать «Медведевку», решили в галерее S-Art. Слово куратору выставки Виктору Лукину.
Каждый художник выражает свое ликование через создание авторской этикетки.
Я вижу, например, что здесь есть растянутая шкура, написано «не убитого медведя».
Шкурка.
Потому что медведя сделана она из наждачной бумаги.
Да, так автор представил эту этикетку. В ней есть русская традиция охоты именно на медведя.
Здесь есть еще много значимых надписей.
Конечно, что сопутствует этикетке? Это, во-первых, объем продукта. Это 0,5 литров, крепость 40 градусов. То есть все сопутствующие атрибуты присутствуют. Конечно, это собрались художники не промграфики. Это профессиональные художники со своим видением времени. Вот через эту этикетку, может быть, немножко в игровом таком смысле.
Игровой момент здесь проявлен как раз в первую очередь. И вот рядом с нами другая работа, где обыгрывается матрешка. Чья она?
Это Савко, известный художник. Мы знаем, что сейчас очень много матрешек в виде президентов.
Портретами?
Да, есть с портретами, очень прямые реплики. А здесь не лицо президента, а образ медведя. Поскольку медведь – это и образ партии, и вообще как бы образ России. Ну, здесь вот такая вот интересная, причем в лапах медведь держит державные символы, так что это очень такая позитивная.
Но символы-то царские, а не разные.
Ну, здесь державные. Но если рассматривать подробно, некая это реплика на царские.
И еще матрешка раскрашена в цвета российского флага.
Конечно, мы же живем в определенное время.
Выставка открывается только вечером. Как-то будет на вернисаже обыграно то, что вы имеете в виду, новый бренд водки.
Конечно, будет обыграно. Это всеобщая радость и распитие водки. Ну и плюс, конечно, все будут с удовольствием смотреть инаугурацию. Мы днем запишем и здесь будем транслировать еще раз.
Вы же понимаете, что всякий, кто посетит выставку и увидит эти работы воочию, поймет, что все, что вы говорите о ликовании, это некое лукавство.
Нет, конечно. Конечно, это совершенно не лукавство, это все искренне. Другое дело то, что даже у нас и записано, художник любит своего президента, но к власти относится немножко критически.
Не сдается Виктор Лукин. Отметим, не на всех работах обыгрывается фамилия нового президента. Так Равиль Юсупов и Сергей Наумов на своей этикетке «Медведевки» поместили кремлевскую стену. Название «Водка забористая». Внизу помета «Одобрена Центризбиркомом». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На месте Центра избиркома я бы тоже одобрил такой вариант этикетки водки. Ну что ж, мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сенатор Барак Обама победил на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии в штате Северная Каролина. Хиллари Клинтон лидирует на праймерис в штате Индиана. В В американском штате Калифорния около 100 человек арестованы по делу о распространении наркотиков в университете Сан-Диего. В Мьянме число жертв тропического циклона Наргиз превысило 22 тысячи. Пропавшими без вести числится более 40 тысяч человек. Дмитрий Медведев сегодня вступает в должность президента России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
На очереди обзор центральной российской прессы. Вновь в студии рядом со мной Вероника Бадай. Вероника, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Алексей.
9 мая близится, и наверняка много публикаций на эту тему, в частности, о ветеранах. Как правило, много пишут об этих замечательных людях.
Этой теме уделяют внимание, например, литературная газета. На первой полосе материал. Их осталось немного. Даже самым молодым, даже приписавшим себе пару лишних лет, сегодня уже за 80. Только за прошлый год ушли из жизни почти 350 тысяч солдат и офицеров Великой Отечественной. И 63-ю годовщину Победы встретят уже только чуть более 855 тысяч ее участников. «Мы поздравляем вас, участники ветераны войны, с вашим и нашим общим праздником», продолжает литературка. «Спасибо вам за победу. Живите долго. Вы все герои. И будьте спокойны, ваш подвиг незабвенен». Литературка публикует также стихи участников Великой Отечественной войны. Тему развивает издание «Газета». Вновь избранный президент Дмитрий Медведев пообещал к 65-летию Победы обеспечить жильем всех нуждающихся ветеранов Великой Отечественной. Вчера по итогам совещания в Кремле он отвел 2 года на решение квартирного вопроса тех 55 тысяч ветеранов, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий.
Почему же через 2 года нужно это делать? А нельзя в этом году улучшить эти условия? Ведь очень много ветеранов умирают. За 1 год вон 300 тысяч человек умерли, даже больше.
Ну, видимо, в течение этих 2 лет будет производиться работа. И вот, например, научный руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений Гантмахер, по свидетельству издания «Газеты», считает, что Медведев дал весьма скромные обещания и без труда их выполнит. Ветераны, скорее всего, получат 1- и 2-комнатные квартиры на новостройках по квоте, которая выделяется в пользу местных властей в каждом вводимом в эксплуатацию доме. В общественной палате незамедлительно отреагировали на инициативу Кремля. Председатель комиссии по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей Александр Каньшин сказал корреспонденту газеты, что его комиссия готова обеспечить общественный контроль за исполнением решений президента на всех уровнях в интересах каждого ветерана. Главное, чтобы наш неповоротливый бюрократ политическая машина не оказалась тормозом на пути этой инициативы, сказал Каньшин. Ну, а далее газета публикует вопрос, что вы сделали для ветеранов. Поэтесса Лариса Рубальская несколько раз выступала перед ними в шефском порядке. Бизнесмен Владимир Брынцалов каждый день выпускает для них лекарства. А вот Валерия Новодворская, лидер партии «Демократический союз», говорит: «Ничего не делаю, потому что для меня корпорация под названием «Ветераны» просто не существует. Фронтовиков осталось очень мало, а некоторые ветераны, простите, в СМЕРШе работали».
Ну да, это довольно странное заявление, хотя СМЕРШ, как это ни странно звучит, тоже принимал участие в войне. Спасибо, Вероника Баде сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. Мы же переходим к материалу моей коллеги Елены Фанайловой. Вчера в московском магазине интеллектуальной литературы «Фаланстер» прошел обыск с целью обнаружения литературы национал-большевистской партии. Почти смершевский обыск, я бы добавил от себя. Итак, Елена Фанайлова побеседовала с совладельцем магазина Борисом Куприяновым.
Борис Куприянов начал рассказ события, которое накануне предшествовало обыску в магазине.
Меня вызвали в фанатуру Северного округа к следователю Алексеевичу Галкину, который очень хотел выяснить, продается ли он газета «Лимонка». Если газета «Лимонка» у нас не продается, но он хотел, чтобы я сообщил ему, кто и когда поставлял, хотя это было там год назад, после запрещения газет, у нас он не продается. Рассказывал, что мы являемся пособниками экстремистской организации, по его мнению. Мало что пособниками, скрытыми ее финансистами.
Он имеет в виду партию НБП?
Партию НБП, да. После нашего разговора, какого-то достаточно странного, к нам пришли с обыском искать газету «Лимонка».
Они какую-то бумагу вам предъявили?
Да, конечно, они нам предъявили постановление, оставили протокол. К людям, которые проводили обыск, у меня никаких претензий нет, а им поручено это из прокуратуры. Это люди из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Вот как бы они искали газету «Лимонка», ничего не нашли, искали документацию на газету «Лимонка», тоже ничего не нашли, изъяли жесткие диски из компьютеров и как бы, собственно, ушли.
Во сколько это было? И были ли в магазине покупатели?
Это было в 11:40. Покупатели были, покупатели просили покинуть помещение. Собственно говоря, производили следственные действия до 3:00.
Зачем, во-первых, вас вызывал следователь, и что будет дальше?
Я не очень понимаю, что следователь от нас добивается, чтобы мы ему дали какие-то имена, явки и пароли, но это не к нам надо обращаться. Видимо, у него есть какая-то уверенность, что мы тайные, скрытые сотрудники самой большевистской партии, которые занимаются ее финансированием и распространением литературы. Хотя уже 17 ноября прошлого года у нас была проверка, и проверяли, есть ли у нас газеты, ничего не нашли тоже.
Борис, а в рамках чего он вас вызывал?
Уголовного дела, которое заведено на даму из самобышевистской партии, которая занималась распространением газеты.
В качестве кого?
Свидетеля. Пока. Это такая стандартная форма. Свидетель пока. Мне бы очень хотелось, чтобы этот визит был последний, но я думаю, что они будут продолжаться. Я думаю, что вообще это даже когда закончится это уголовное дело, начнется какое-нибудь другое, потому что, видимо, кому-то, непонятно кому, мы очень не нравимся. Причем я думаю, что даже это делать если не на государственном уровне, а на каком-то очень локальном, московском, что ли.
Вы имеете в виду, не нравитесь как магазин интеллектуальной литературы в центре Москвы?
Я имею в виду, не нравится как магазин какой-то неангажированной гуманитарной литературы. Здесь не важно, в центре или не в центре Москвы. Просто магазинов независимых, маленьких, осталось очень мало. И мы, видимо, просто раздражаем, как какое-то место, где продаются какие-то странные книги. Ну, например, книга «Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома».
Рассказывал Борис Куприянов, совладелец магазина «Фаланстер». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
И завершит этот час утреннего эфира на волнах Радио «Свобода» репортаж в рубрике «Истории Запада и Востока». Столица Словакии Братислава стремительно становится одним из весьма дорогих городов Центральной Европы. Чем объясняется быстрый рост цен и чего могут ждать жители Словакии после введения в стране единой европейской валюты, которая, кстати, может произойти в самое ближайшее время? Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Словакии Инна Земляная.
На вопрос, как живется в Братиславе, многие жители города сегодня отвечают коротко – дорого. И это не проявление немногословности, а констатация факта. Братислава на самом деле город, жизнь в котором требует наличия определенной суммы денег. Это подтверждается и результатом последнего исследования агентства Mercer Human Resource Consulting. Некоторые словаки саркастически шутят, что хоть в чем-то столица Словакии превзошла Прагу, Франкфурт, Лос-Анджелес или Брюссель. «Цены в Братиславе растут уже долгое время», рассказывает Вильям Поленик из Словацкой академии наук. Их радикальный взлет произошел в 1993 году. Тогда возникла независимая Словацкая республика. Братислава стала столицей нового государства, взяв на себя все соответствующие этому положению функции. В результате возник спрос на жилье, недвижимость. Цены поползли вверх. Статус Братиславы вновь возрос в 2004 году, когда Словакия стала членом Европейского Союза. Более того, по мнению специалистов, сейчас в ЕС именно регион Братислава-Вена, то есть Австрия и Словакия, считаются самыми перспективными и удобными как для бизнеса, так и для жизни, продолжает Вильям Поленик. Братислава, благодаря Карпатам и Дунаю, имеет уникальное положение. Сегодня из маленькой некрасивой Братиславы вырастает большой красивый город. Реформы бывшего правительства Микулаша Дзуринды способствовали экономическому развитию, которое идет динамичнее, чем предполагалось раньше. Это также усилило позиции Братиславы и продолжило период роста цен. Однако сейчас жителей Братиславы беспокоит не стоимость недвижимости, они с этим уже смирились, а скачок цен на продукты питания, коммунальные услуги и бензин. Так, цены на пищевые продукты и неалкогольные напитки по сравнению с прошлым годом возросли на 9%. Плата за воду, электричество и газ на 5%, а за бензин сегодня словаки платят столько, сколько еще никогда не платили – 1 евро 25 центов за литр. Поэтому неудивительно, что люди, живущие в пограничных регионах, предпочитают заправляться у своих соседей. Прогнозы Вильяма Поленика из Словацкой академии наук для словаков неутешительны. До сих пор в Словакии цены на продукты питания были ниже, чем в странах Западной Европы. Поэтому со временем произойдет их уравновешивание. И это, несмотря на все уверения нынешнего правительства Роберта Фица о борьбе против повышения цен. Это также касается стоимости электроэнергии и горючего. Словакия стоит на пороге введения евро. Возможно, что это произойдет уже в следующем году. Словацкие политики заверяют, что переход на единую европейскую валюту не станет причиной подорожания жизни в стране. Однако к этим заявлениям люди относятся с недоверием. Введение евро упростит все денежные переводы как торгового, так и неторгового характера. Исчезнет комиссия за обмен валюты, исчезнет курсовой риск, расширится торговля Словакии с еврозоной. В первом полугодии после введения евро предполагается рост цен по причине того, что евро более сильная единица, поэтому округление цен в различных областях будет способствовать их росту. На втором этапе причиной инфляции станет уравновешивание цен в Словакии и в Западной Европе, но она останется на уровне 2-4%, что для словацкой экономики не губительно. А что с зарплатами? Данные статистики говорят, что в этом году средняя зарплата в стране должна повыситься и в результате будет составлять 21 700 словацких крон, что в пересчете 678 евро, рассказывает Вильям Поленик. Средняя заработная плата в Братиславе в два раза больше, чем в других словацких регионах. Пожалуй, одними из самых хорошо оплачиваемых профессий являются менеджеры среднего и высшего звена, которые ежемесячно получают 3-4 тысячи евро. Неплохие зарплаты в области телекоммуникаций, энергетики, в области программного обеспечения и в области недвижимости. Но в таких отраслях, как образование, наука и здравоохранение, люди зарабатывают незаслуженно мало. Потребительская корзина большинства жителей Словакии в этом году более пустая, чем в прошлом. Но а что касается жизни в Братиславе, то оно все больше прельщает молодых людей. Фирмы заинтересованы в молодых образованных людях, говорит Вильям Поленик. Они готовы предоставить им благоприятные условия для работы, тем более, что стиль жизни молодых словаков меняется. Они больше ориентированы на карьеру, чем на семью, не говоря уже о детях. Инна Земляная для Радио Свобода, Братислава.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Последние крупные праймерис в США, рост цен на бензин в России, новости чемпионата мира по хоккею. И напомню вопрос, который сегодня мы обращаем к нашим слушателям. Каких важных первоочередных решений вы ждете от Дмитрия Медведева? Пожалуйста, пишите нам, мы ждем ваших ответов и слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Интерес к Ливии, который может стать еще более крупным игроком.
Оператор, по-видимому, был убит снарядом израильского танка. Момент выстрела был заснятым.
Глава администрации Тамбова задержан в Москве сотрудниками милиции.
Я буду добиваться расследования в отношении людей, которые организовали вот эту недопустимую ситуацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свобода.